Любой из тут присутствующих может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Вот, да. Есть туда короткий путь, но он практически невозможен. То есть вы можете сказать, что я могу читать мысли, и приедет комиссия, проверит. Можете сказать, что я могу летать, тоже приедет комиссия из книги рекордов Гиннесса, будет проверять. Но вы можете сказать, что я могу не спать неделю, и комиссия даже не выезжает уже. Это та категория, которую они просто отказались приезжать, потому что лет 50 назад они там еще фиксировали как-то, пытались это все сделать, но они устали смотреть на вот этот жалкий процесс, когда человек пытается сделать вид, что он не спит, когда он пытается сделать вид, что он такой бодрый, что он там уже сутки с открытыми глазами, и выяснилось, что он может даже быть с открытыми глазами, его мозг отключается, он недееспособный, у него начинаются повреждения в мозге, необратимые процессы, и просто они пришли к такому выводу, что любой человек, он спит, и когда человек говорит, что я уже месяц не сплю, это значит, что он плохо спит, но это не значит, что он не спит. И это такой вот интересный как бы факт о том, что мы все люди. Если мы люди, то мы нуждаемся в этом отдыхе, мы нуждаемся в том, чтобы набраться сил, нуждаемся в том, чтобы отдохнуть. И если люди плохо спят, и это видно, что они такие вымотанные люди, они измотанные, они выжатые, как лимон, и часто они просто не соблюдают какой-то режим, они злоупотребляют, может быть, молодостью, я не знаю, еще чем-то. И кажется, что это будет всегда так спускаться, что здоровье позволит не спать. Но на самом деле за это приходится платить гораздо больше, чем просто поспать, вот потратить 8 часов ночью. И если мы знаем, как восстанавливаться физически, то как восстанавливаться духовно – это целая проблема, это целое такое искусство. И часто люди даже не знают, как это сделать. И если кого-то спросить, сказать, что вот я не сплю, например, что мне надо сделать, то у каждого есть какие-то советы, какой-то опыт. Люди скажут, что нужно что-то сделать, чего-то не делать. И, возможно, нужно подготовить место, где ты спишь, выбрать хорошую подушку. Мне недавно надо было выбирать хорошую подушку. И я пришел в магазин, и мне говорят, ни слова больше, у нас здесь все новое, сейчас совершенные технологии, сейчас мы вам все предложим, самое интересное. И вот они показывают, они говорят, вот эта подушка, она такая у владельца этого бизнеса, владельца этого магазина, и он на ней спит. Она не самая дорогая, но она действительно выглядит качественно. Они говорят, можете попробовать, это просто невероятно. И я ее попробовал, я понимаю, что она хуже, чем моя старая. И да, она хорошая, качественная вещь, но это не делает от того, что она дорогая, ее очень пригодной для сна. И я вам сэкономлю время, если вы будете выбирать подушки, что не изобрели какой-то невероятной вещи, способной, чтобы вы могли бы прийти и сразу же набраться сил и отдохнуть, и сразу же уснуть. Просто таких не изобрели технологий. Есть подушки с эффектом памяти. Они показывают мне, говорят, вот смотри, руку кладешь, убираешь, и рука след от руки остается. Они говорят, вот ты будешь ложиться спать, и у тебя сразу же примет форму головы, ты будешь лежать так удобно. А у меня и так с эффектом памяти. Ты ложишься, и начинается поток мыслей сразу же, что ты должен был сделать, что ты не должен был сделать. Надо было в детстве вот так вот ответить, а этого не надо было делать. И если было бы какое-то, знаете, подушка такая, чтобы ты мог получить сон младенца, вот младенцы засыпают на ходу у родителей на руках, они могут в транспорте уснуть. и спят спокойно, что бы там ни происходило. И они отдыхают, набираются сил. И пока они спят, они растут и полные сил просыпаются. Но интересно, что это мы знаем про наш сон, и есть какие-то мысли у нас, как это лучше сделать, как это не сделать. Есть у Уоррен Баффет, это один из богатейших людей в этом мире, он сказал: я никакой не богатый. Я смотрел в интервью, и он говорит, что я сплю на простой подушке, купленной в обычном магазине. И если она вам покажется даже дорогой, то вы можете прийти на распродажу и купить эту подушку, которая будет продаваться по дешевке, и это будет все равно такая же подушка. И я треть своей жизни провожу как обычный самый человек. Ему 97 лет уже, по-моему. И вот ему принадлежит половина мира, и он говорит, что многие люди спят гораздо лучше, гораздо крепче, они гораздо лучше восстанавливаются, чем я, имея все богатства, имея все возможности. Но так сделал Бог, что мы не можем поспать впрок, мы не можем поесть на будущее. Это было бы удобно. Один раз на Новый год приходишь, все скинулись, собрались, большой стол, покушал и на весь год покушал. Но так нельзя, не физически, так нельзя и духовно. И в Библии написано, что Христос сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Поэтому, когда мы размышляем о том, что нам делать, что нам не делать, то это важная часть, что мы должны продумать наш этот духовный голод. Нам его нужно восстановить, потому что если мы об этом не позаботимся, возможно, это так и будет проблемой. Возможно, мы попадем в такую ситуацию, когда будем уже пожинать последствия этого духовного голода. И знаете, то, что Христос говорил, это особо отмечается, особо выделено. И в Матфея, 5 глава, 3 стих, это Нагорная проповедь, там написано о блаженстве, написано о блаженных людях. И в современном переводе 3 стих написан так: «Блаженны, осознающие духовную потребность в Боге, ибо Царство Небесное принадлежит им». Блаженны, осознающие духовную потребность в Боге, ибо Царство Небесное принадлежит им. То есть те, кто осознают эту духовную нужду в Боге, это люди, которые понимают, что без Бога они эти измотанные люди, которые не способны восстановиться. И есть такой бетон, называется тощий. Есть тощий бетон, он практически не несет крепости, и из него никогда нельзя строить фундамент, не построишь дом. Есть, называется, тощая земля. Земля тощая, она выжжена, это земля, на которой не вырастет ничего хорошего. И для того, чтобы из тощей земли сделать хорошую, это целый процесс. Надо провести большую работу, чтобы наполнить эту землю плодородными элементами. Есть тощие люди, истощенные, которые вот они как будто вышли из пустыни, они идут, и ты не знаешь, чем им помочь. Я не тощий, но, может быть, я не хочу быть тощим. Без Бога, конечно же, все мы тощие, да? Мы все – это тощая земля, на которой ничего не вырастет. Если мы это признаем, как то правило, что мы духовный голод испытываем без Бога, то мы приходим к Нему, мы приходим для того, чтобы напитаться. И так же, как со сном, когда мы приходим для того, чтобы нам набраться сил, и если спросить, что нужно делать для того, чтобы набраться сил, то сразу же каждый начнет говорить, предлагать какие-то правила. Нужно проветрить помещение, за 6-8 часов не пить кофе, может быть, уже там притушить свет. Есть много правил, которые люди даже на собственном опыте как-то вырабатывают. То вот с духовными правилами это целая проблема, и в Библии очень мало сказано о том, как на самом деле нужно набираться этих сил. То есть мы видим духовных людей, мы видим духовные падения. И когда Христос был, я уверен, что Он был человеком, потому что Он нуждался в отдыхе, Он очень сильно уставал. И вот очень мало написано, как Он отдыхал. Написано, что Он уходил для того, чтобы помолиться, что Он там, когда был очень сильно уставший, Он все равно шел помолиться. И что Он там делал? Вот это остается для нас целой проблемой. Была ли для Него вот это Его ученики, это Его духовная поддержка, Его церковью, в которой Он тоже набирался сил. Он не только служил, но и набирался сил. Знаете, я был в одной церкви, там у них нет трансляции, ничего не снимают. И я говорю, может быть, вам помочь как-то надо, подсказать, как это лучше сделать. Они говорят, мы специально не делаем, потому что после пандемии большинство людей восстановилось физически, но не восстановилось духовно, они не вернулись в церковь. Больше половины не вернулось людей. Потом еще какая-то часть стала ходить. И люди жалуются, говорят, включите нам трансляцию. Мы не ходим, у нас уважительная причина, но мы когда-нибудь придем, вернемся. Но они так не возвращаются. И поэтому вот в большой церкви отказались от трансляции, чтобы это не было таким питанием на ходу, когда люди пытаются заменить настоящее духовное питание просто такой для галочки, быстренько между видеороликами посмотреть еще трансляцию и бежать дальше. Это питание, это попытка, наверное, выспаться на ходу. Я помню, я где-то пришел на молодежное общение, и я встретил молодежного лидера, и он моет машину. Там молодежь из разных церквей собралась, и как-то все собрались, и я его увидел недалеко от церкви, он моет машину. И я с ним поздоровался, и думаю, как-то это очень странно. И через время он развелся с женой и ушел из церкви. И это, конечно, очень большая, серьезная проблема, когда люди, они отдаляются от Бога, отдаляются от церкви. Это такой период, начало падения уже. Я думаю, это действительно серьезная проблема. В одну церковь я приехал в другой город, и там, знаете, я пришел очень рано утром, я не знал даже, во сколько у них собрание, пришел за час раньше. И я стал ждать, пока там все начали приходить, первые люди. И у них интересная традиция, когда люди заходят, они приходят и подходят прямо вперед, и кто-то на коленях молится, кто-то просто постоит тихонечко, молча, кто-то сядет на передний ряд и помолится. И их никто не отдергивает, пока они не зайдут, не помолятся. Кто-то всей семьей проходит вперед, у них такая же церковь приблизительно, как у нас. Они подойдут, помолятся, и потом идут со всеми здороваться, со всеми разговаривать. И никто старается сразу же отвлекать всех, кто входит, потому что это самое главное, они пришли в церковь, и им нужно действительно подойти, помолиться. И у них такая традиция, хотя это не ритуал какой-то, там с детьми подходят, помолились, и идут уже со всеми дальше разговаривать, абсолютно так же, как у нас. Я думаю, это большая проблема, что мы можем принести сюда физическое тело, но вот настроить свои мысли, настроиться, чтобы слышать это Слово Божие, это целая проблема, это целое искусство, наверное. Как это нужно лучше делать? У меня был брат, и мы в детстве, когда двоюродный брат, и я был у него в гостях, и вот там была свадьба, и в субботу он говорит, я не буду кушать, там в воскресенье будет большой пир, я уже с субботы, надо готовиться, надо настраиваться. Я говорю, я не могу столько не кушать. Он говорит, надо настраиваться, надо готовиться. Поэтому я думаю, вот это правило, что мы должны понимать, что Наша душа нуждается в духовном питании, что мы не железные, мы не можем поесть впрок, мы не можем приехать на мощную конференцию, услышать слова от лучшего проповедника и на оставшуюся жизнь остаться полные сил. И мне кажется, что центральный стих, вот который в Библии есть, центральный псалом, наверное, который я хотел бы прочитать, это псалом 22-й. И там говорится о трапезе, говорится о Доме Божьем. Давайте прочтем его. Мне кажется, пусть это будет нам пожеланием, что мы должны быть, действительно относиться, что мы без Бога мы как останемся голодными, мы потеряемся, мы действительно будем болеть, будем страдать. Но такая жизнь духовно благословенная, вот как мы говорили, что это блаженные люди, те, которые вот, нуждаются в Боге, то мы можем увидеть Давида, который был царем, который многого достиг. Но он говорит, что я нуждаюсь вот в Боге. Давайте прочитаем Псалом 22. «Псалом Давида. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь».